Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Программа «Точка».
В Москве 21 час 6 минут. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Это программа «Точка» обо всяких новостях IT, мира, хай-тека и прочих гаджетов. Сегодня я один, без Сергея Оселедько, который по каким-то невероятным странам путешествует. И я надеюсь, вернется на следующий или там через неделю. Когда-нибудь вернется из этих стран. Зато с нами наши прекрасные эксперты. IT-эксперт, автор телеграм-канала «Эдмиту» Григорий Буков. Добрый вечер, Григорий.
Привет, привет.
Павел Кушелев, ведущий программы Вести.нет. Павел, рад приветствовать. И сегодня мы обсудим довольно много тем, правда, ну, я, честно сказать, из них каких-то магистральных, вот таких, которые у нас бывают такие на полпрограммы, таких не выделил, честно сказать. Ну, есть парочку таких сериальных тем, и одна из них это, я ее назвал, продление Твиттера. Ну, то есть Роскомнадзор продлил меры по торможению Твиттера. То есть что значит? Он же обещал заблокировать, дал месяц на то, чтобы как-то разобрался с контентом, которым недоволен Роскомнадзор, Твиттер, и, значит, Твиттер действительно начал разбираться, какие-то там тысячи из тысяч удалил, но не все. И, в общем, передумал дальше Роскомнадзор его блокировать, но размедлять, так сказать, не стал. Вот. Твиттер по-прежнему замедленный. Мы с вами, по-моему, в этом же составе, если я не ошибаюсь, как раз рассматривали ситуацию, как Павлик точно был, Павел был. Вот, когда было про само все решение про замедление. Ну, и мы можем эту ситуацию наблюдать в развитии. Что думаете, как оно? Означает ли это, что Твиттер передумали блокировать? Или, может быть, Роскомнадзору понравилась вот эта ситуация ни мира, ни войны, когда он вроде бы не заблокирован, с другой стороны, замедленный. Многие говорят, что это ему удается вполне. Охарактеризуйте, дайте свой анализ ситуации, пожалуйста.
Ну, во-первых, за прошедшее время, да, простите, что я начну, за прошедшее время выяснилось, что блокируется на самом деле не только медиа, и блокируется довольно много всего, и есть большие исследования, кстати, интересно, что не российские, о том, как именно происходит эта блокировка, что блокируется, и как следствие, что замедляется. Выяснилось, что немножко замедляется и загрузка веб, ну, в смысле, в веб-браузере Твиттера и текстовых сообщений, но это на самом деле не очень важно. Интересно, что обнаружилась очень забавная дыра во всей этой истории с блокировками. Дыра выглядит вот как. Если открыть страницу браузера и не закрывать ее, то через 15 минут Твиттер перестает тормозить. Вот вам лайфхак, как говорится. Ну, это просто следствие того, как именно технически организована блокировка. Если же говорить вообще о, ну, о самой мере как таковой, то кажется, что ну, нельзя же так сразу просто взять все и заблокировать, да? Нельзя же просто взять все и закрыть. Все-таки это не такое простое решение, и политически непростое, и технически непростое. Но судя по тому, что никаких действий там в обратную сторону предпринято не было, и больше того, отдельным анонсом было ведь, что решено продлить блокировки. Ну, скорее всего, это просто действительно продолжение всей истории о том, что если вы не будете нас слушаться, то мы вас потихонечку заблокируем. Может быть, начался какой-то диалог. Хотя, в принципе, не похоже.
Не, ну как не похоже? Сами Twitter сказали бизнес-инсайдеру, что диалог есть. Вот, то есть они факт диалога подтвердили. Другое дело, что да. Стороны, мне кажется, по-разному его оценивают. Это может быть. А вот то, что диалог есть, это, мне кажется, уже не подлежит никакому сомнению.
Он был и раньше. В смысле, ну, как бы мы знаем людей, которые из Твиттера сюда приезжали и разговаривали. Другое дело, что это разговор не с позиции, ну, как бы отдали честь и пошли что-то делать дальше, да, а скорее с позиции компании, которая рассказывает о своих проблемах, говорит, что ну, как бы это для нас не совсем корректно и не совсем разумно, и всякое такое. Ну, опять же, у меня здесь как бы представление о жизни довольно простое. Я искренне считаю, что Твиттеру ничего не стоит потерять российский рынок, в смысле, что для них этот рынок не является ни денежным, ни особенно интересным, и нам с Сашей Плющевым это должно быть особенно обидно, потому что у нас у обоих, в принципе, Твиттер довольно массивный.
В смысле, по меньшей мере, формально.
Да, я про это. Но в целом кажется, что все идет к блокировке. Поэтому, ну, я не знаю, как вы, я бы морально готовился. Я думаю, что у Паши совершенно другое мнение по этому вопросу.
И тем интереснее его послушать сейчас.
Ну, на самом деле, грех, конечно, красоваться, но пока что все развивается ровно так, как я говорил месяц назад. И вы со мной не соглашались тогда, да? Позиция Твиттера, который делится своими проблемами, это, конечно, преувеличение, оптимистическое, вернее, мне кажется, ради красного словца. Никто здесь ни с кем не собирался делиться вообще, и если бы не тянули на канате, то никто бы о проблемах так называемых и не узнал, может быть, только из речей, там, я не знаю, на Financial Calls, и то не касаемо России, потому что, ну, рынок маленький, да, и проблемы эти вряд ли бы там, значит, подводились бы каким-то образом, акцентировались. Совершенно очевидно, что в какой-то момент руководство Твиттера решило быть таким пионером, всадником, скачущим впереди в отношении, я не знаю, какой-то новой этики. Трампа же они как-то первыми начали блокировать. Да? Это, в общем, ощущение того, что они нашли некий подход к новой правде. И, конечно, если уж они Трампа заблокировали, то выполнение каких-то требований от госорганизации страны, которую они считают, так сказать, как мне кажется, авторитарной, да, там, им кажется, в общем, не особенно... не в чести у них, мне кажется, в значительной степени. И, собственно говоря, именно из этих соображений вы были уверены, что они не пойдут навстречу, да, пожертвуют микроскопическим рынком и, собственно, пойдут на блокировку. Но, видите, так не случилось. Если брать за основу роскомнадзоровские писульки, а только по ним мы можем представлять объем претензий, там было 3000 с чем-то твитов, которые были признаны нарушающими закон, там, включая довольно смехотворную претензию детской порнографии, которую, ну, конечно, вряд ли можно найти в Твиттере, но там, я не знаю, пропаганду суицида, там, пропаганду наркотиков, а это наверняка все можно найти, особенно в каком-то комическом осмыслении, потому что у меня, например, лента Твиттера, Твиттер у меня не такой массивный, как у вас, конечно, но лента у меня состоит исключительно из шутников невероятных. Прямо вообще у меня такое впечатление, что русский Твиттер — это в основном какие-то новые комеди-клаб. И они шутят, естественно, эпатирующим образом по любому поводу. И я уверен, что значительная часть из этих шуток была признана нарушающими закон. Другая история, что там, наверное, и большая какая-то есть и политическая составляющая, у меня ее практически просто нет в Твиттере, и это тоже, наверное, там как-то было отмечено Роскомнадзором. Но как бы то ни было, они сказали, что в результате за месяц замедления Твиттер удалил 2/3, то есть 2000 твитов из 3, которые были признаны вот каким-то не очень правильным с точки зрения законодательства. И здесь второй вопрос. Значит, либо ты соблюдаешь законодательство той страны, в которой ты работаешь, все-таки у нас местные законодательства не отменены. Нет такого отдельного мира интернет, где действует особый интернет-закон, он же американский. Да? Все-таки каким-то образом все пытаются крутить, все страны пытаются шарманку там законодательную по-своему. Если ты работаешь с пользователями из этой страны, наверное, нужно прислушиваться к регуляторам и законодательным органам этой страны. В общем, мне кажется, что в данном случае РКН совершенно нормально пытается давить. Другое дело, что очень хорошо, что они решили не блокировать. И мне, конечно, не нравится, что замедляют по-прежнему. Я жду, что это прекратится, потому что я по большей части, как и все, думаю, пользователи заходят в Твиттер или пытаются запостить чего-то с мобилы, и видео, и хорошие, картинки более-менее в хорошем качестве, они там плохо грузятся просто. Ну, реально плохо грузятся. Больше, в 90% случаев, потому что, видимо, основные операторы, имеется в виду там все 4 наших сотовых, они включили эту штуку, которая, как мы там помним, это система противодействия, технические системы противодействия угрозам. Да, и называется громким словом. Значит, чего я еще? Да, я читал отчет Коммерсанта о том, что включение вот этого, как ТСПУ, да, немножечко разрушает работу, ну, нарушает, не разрушает все-таки, а нарушает работу Рунета в целом.
Ты уже плавно переходишь к следующей теме.
Так. А, извините.
Не
буду пока...
Нет, все правильно. Отлично, все верно. Давай.
Они же связаны напрямую.
Да. Я не могу об этом ничего
сказать. Я просто хотел тебя похвалить.
Спасибо.
Это очень круто.
Спасибо. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. За одним исключением. У меня действительно в последнее время есть перебои периодически в работе YouTube. Я, конечно, грешил одно время на своего провайдера, но смысл-то в том, что у меня всегда наготове, просто есть мини-приложение VPN, которое там одним кликом врубается. И всегда после включения VPN пробивается мгновенно YouTube, начинает нормально работать. Это означает, что у кого-то кривые руки, да, вполне возможно, на локальном уровне.
Подожди, вопрос. Ты подключаешь VPN, YouTube начинает...
YouTube начинает работать
нормально. А если ты обратно его отключаешь, он перестает работать?
Я какое-то время... Это временами случается, поэтому я грешу на на своего оператора, который там что-то крутит. Возможно, это какие-то волны возмущений, которые туда-сюда ходят, административных или технических, я не знаю. Но есть ощущение, понимаете, это же какая история? Это история мнительности. Как только тебе сказали, что ты можешь Джером, да, он сразу же нашел у себя все болезни, включая, эту самую родильную горячку. То есть я бы об этом никогда не подумал и ни в коем случае на эти системы, если бы это не совпало таким образом. Но, конечно, подтвердить или опровергнуть я не могу. Люди, с которыми я разговаривал, ничего мне путного по этому поводу не сказали. А читал я только тех людей, которые имеют, ярко выраженные политическое несогласие с властями. Поэтому, не то чтобы я им не доверяю, но все-таки два в уме какие-то держу, да? Но, в принципе, я считаю, что в данном случае как раз-таки РКН пока что действует прямо исключительно эффективно, насколько это возможно делать, и довольно нежно. И, кроме всего прочего, у него есть хороший пример. Да? Турки же хряснули у себя стоп-краном. И Твиттер собрался и что-то пошел исполнять. И, более того, теперь, в Турции есть даже свое представительство у Твиттера. У нас, напоминаю, представительства нет, и Твиттер здесь периодически, каким-то образом представляет HTTP-пул, да? Так он называется. Это маркетинговое агентство. В общем, к Твиттеру прямого отношения не имеющее. Ты звонишь, а человека нет дома, потому что у него ни адреса нет, ни телефона, еще что-то. Пишите на деревню дедушки. То есть, такое у меня смешанное ощущение.
Да, я тоже пару слов о Твиттере, а потом вернемся к оборудованию, суверенного Рунета. Я-то думаю, что... я во многом могу согласиться с Павлом относительно характеристики того процесса, который идет, но мне-то зная просто, как работает чиновничья машина, мне-то кажется, что там обе стороны, они в этом смысле нашли следующий компромисс, что одна сторона удаляет старые твиты, которые, в общем, пользователей тоже мало волнуют, и делает это довольно потихоньку. Другая сторона отчитывается о том, что с ними пошли на сотрудничество, и вроде как хорошо. Тут весь вопрос только в том, будет ли Твиттер действовать на упреждение? То есть будет ли он включать самоцензуру такую дальше? То есть при появлении новых твитов, которые он сочтет, сам он будет их скринить и считать, они соответствуют трактовке российского законодательства в исполнении Роскомнадзора или не соответствуют? Вот в этом только вопрос. А то, что там они там что-то разговаривают, и я все время вспоминаю эпизод сериала «Екатерина», когда, там там, подождите, или он называется Великая?
Великая. Это Великая.
Великая, да. Значит, когда там было про то, как русские, значит, воевали со шведами. Ну и, в общем, все понимали, что воевать бессмысленно, да и подошли и договорились, что одни приедут и скажут, что они победили, другие скажут, что они. Ну вот на том и разошлись. Вот примерно, мне кажется, похожий
процесс. Бизнес-то делать надо, поэтому очень-очень похоже на правду, и в этом ничего дурного нет, это человеческая натура, да? Просто смысл-то в том, что, еще раз, конечно, я думаю, что самостоятельно ничего они скринить не будут, потому что они действуют в интернет-поле, в котором они считают, что есть одно законодательство американское, да и то они не полностью с ним согласны и периодически, ну, каким-то образом пытают, не зря их таскают Конгресс. Ну и, собственно, и все. Это вот да, Гриша да, кивает.
Да, отлично, да,
я... Да. Я хочу вам сказать, что я... Просто, видите, мы зарубились вокруг Твиттера.
Да, а я сказал, что нет тем на полпрограммы. И сидим полпрограммы, обсуждаем вторую серию.
Дело в том, что я посмотрел за эту неделю, посмотрел Transparency Report Твиттера, который был выпущен, кажется, то ли в январе, то ли в феврале. И в нем, ну, понятно, почему, что происходит. Дело в том, что там Турция с огромным отрывом по многим показателям находится на первом месте по количеству запросов. Там даже США не на первом месте, понимаете, да? По количеству запросов... к компании на удаление всего подряд. По разным метрикам или Россия, или Япония держат второе место. То есть, ну, на самом деле нужно понимать, что количество работы, которую делает Twitter по удалению всех этих сообщений, а это только удовлетворенный реквест. Чтобы там понимали, там речь идет о 50 примерно тысячах запросов от Турции. И, соответственно, там о 40, что ли, тысячах от России.
Так 3 тысячи же обсуждаются? 3 тысячи? А, это только не удовлетворенных вовремя.
Это, конечно. Это 30 тысяч всего запросов. Из которых
за год.
Вовремя... Да, из которых удовлетворены 3 тысячи, соответственно, ну, там, 2900. То есть, конечно, соотношение совершенно, ну, совершенно чумовое, я бы аккуратно выразился. При этом, ну, в отношении того, что удаляется, у Турции другая пропорция. Турция подает 50 тысяч и удаляется почти столько же, ну, там, типа, 35. Почему такая разница, почему такая диспропорция? Ну, потому что Турция действительно подает ну, информацию о твитах, которые, и сообщениях, которые откровенно про насилие, прям про, конкретно про призывы к насилию. Про сжигать, про убивать и всякое такое. Там, ну, в смысле, есть хорошие ссылки, поэтому можно все почитать. И с этой точки
зрения, наверное... Качественные запросы, то есть, шлют. Качество, ну, да, запросов,
они,
да.
Они просто как бы гораздо более точные и понятные запросы делают. Наверное, как бы это хороший способ для взаимодействия. Если не хочется, как бы, не хочется конкретно воевать, а хочется добиться результата, то, может быть, ну, как бы над этим надо поработать. Я не знаю, конечно. Я не видел запросов Роскомнадзора. Я сужу исключительно по соотношению количества запросов, количества удовлетворенных запросов в Твиттере. И не вижу причины, почему, если они в Турции занимаются этой модерацией, почему бы им в России не
делать... Нет, они не занимаются этой модерацией, они удовлетворяют запросы, да?
Ну, эта модерация, она и есть, в смысле, что...
Да-да-да, но это то, о чем Саша говорил, что проактивно вряд ли они будут действовать в соответствии с чужими законами.
Сильно сомневаюсь, да.
Да-да-да, и я тоже сильно сомневаюсь. А... Ну, дальше можно гадать. Ну, вот у тебя такая версия. Давайте, у меня другая.
Наверняка,
почему они, собственно,
смотри,
пошли навстречу? Смотри,
наверняка
они же пошли навстречу.
Наверняка будет следующая серия.
Откуда мы знаем?
Вот. Ну, ребятушки, давайте вернитесь. Вернитесь к,
давай последнее. Давай последний момент. Это, собственно, Роскомнадзор, и который себя свои на своем сайте, значит, новости выкладывает. И, собственно, разговор с Твиттером уже западных медиа. Известно, что они две трети удовлетворили. Ну, то есть они пошли навстречу. Старые... То, что они удовлетворяют старые и как бы никому не нужные, это уже интерпретация, да? То есть они пошли навстречу. С их точки зрения, видимо, это они не переступили там, значит, через какой-то порог, не наступили себе на горло. Да?
Ну, мы просто сейчас рассуждаем о том, чего никто из нас не знает. Мы как бы рассуждаем о ходе переговоров между коммерческой компанией и государственной структурой, при том, что ни у кого из нас, ну, как бы не может быть фактически здесь никакого инсайда. Мы не были на этих переговорах.
Ровно так.
Кажется, что ничего за прошедшее время не произошло, и блокировка продолжается во многом потому, что никакой активной, как бы действительно активной позиции ни у того, ни у другого нет. Один говорит, мы вам все сказали, делайте, второй говорит, ну, мы и так все делаем, все, что можем. Судя по всему, вот что происходит. Ничего.
Ну, посмотрим. Давайте мы явно в промежуточной точке какой-то находимся. Хотя, как мы знаем, эта промежуточная точка может продлиться довольно на долгий период. Но все рано или поздно заканчивается. Павлик уже затронул тему сбоев, значит, оборудования, которое было поставлено для суверенизации Рунета. У него, в частности, лагает YouTube. Я, честно говоря, ничего подобного не замечал, но вот и Коммерсант пишет, что в сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить, в сетях, в смысле, системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о суверенном Рунете. Для восстановления работы некоторым компаниям приходилось временно это оборудование отключать. И вот самое в этой публикации Коммерсанта как бы меня лично тревожит, эксперты опасаются, что аварии могут стать регулярными. В ведомстве же запрещают изменять работы, параметры работы своих систем под угрозой штрафов в размере до 1 000 000 рублей. Павел затронул уже эту тему. Что, Григорий, ты скажешь?
Ну, мне кажется, что история довольно грустная. В первую очередь из-за того, что действительно нельзя никак контролировать, что там происходит внутри, и менять конфигурацию системы и всякое такое. Мы в результате, как обычно, ограничены в работе этих коробочек, как многие говорят. Там очень узкий спектр производителей этих коробочек и вполне себе конкретный софт, который контролируется на самом деле Роскомнадзором. И в этой ситуации нужно понимать, что как бы не было здорово все это с самого начала спроектировано, но реальная жизнь выглядит немножко по-другому. У каждого интернет-провайдера свои собственные конфигурации сети, и создать такой продукт, который будет одинаково хорошо и без проблем работать во всех конфигурациях сети, практически невозможно. То есть с технологической точки зрения сделать такой продукт, который будет заниматься блокировками, и по большому счету, ну, надо отдавать себе отчет, что по большому счету двигать нас к большому китайскому фаерволу, вот так, там, за год, за два, как это было сделано, ну, практически невозможно. Это будет, ну, какое-то время штормить еще, если смотреть на это как чисто технологический продукт.
Еще раз, поскольку действительно не всюду это происходит, а только по отдельным направлениям, то есть у отдельных по регионам или по операторам, то есть подозрение, что, конечно, там не одни кривые руки старались.
Тут же как, да, ведь? Да. Это же эта коробочка должна удовлетворять требования оператора, а не оператор требования коробочки, правда? У оператора все...
Нет, коробочка не является в данном случае действующим как бы элементом. Она ничего не требует. Да, она там... Это средство манипуляции. Но дело не в этом. Дело в том, что всегда... Ну, слушай, это командная работа. Это командная работа, очень много цепей и так далее. И на каждом из этапов можно каким-то образом накриворучить. Зная своего оператора, могу сказать, что они тоже поддерживают эту идею, криворучат, когда им, значит, вздумается самим. Это не связано, и, по крайней мере, не всегда связано с давлением сверху или снизу, или сбоку. Это первый момент. Второй момент. Ну, наверное, научатся. Слушай, это же те же самые российские инженеры. Так или иначе, со всех сторон научатся. Не в первый раз. Значит, учиться, но что-нибудь поймут, как правильно работать с этим. Ну и третий момент. Я, конечно, не согласен с тем, что мы движемся к китайской модели, и не потому, что у меня есть разумные доводы, а потому, что я этого не хочу. Потому что я не хочу никакой китайской модели, и поэтому я не согласен. Запишите, пожалуйста, протокол. Я не согласен. То есть я довольно много раз был в Китае, правда, довольно давно, ну, потому что год я фактически не выезжал из нашей обетованной. И, собственно говоря, интернетом там пользоваться, привычным нам, ну, невозможно. Это полная дребедень. Это просто катастрофа. Там даже VPN-ом или там проксиами невозможно нормально пользоваться. В этом это... Ну, то есть я вообще не хочу туда.
Никто туда не хочет. Никто туда не хочет.
Ты уверяешь, что кто-то хочет.
Смотри, в чем разница, в чем как бы идея китайской модели, да, в том, что весь трафик на самом деле происходит, проходит через государственные сервера, которые контролируют, что, что как бы пропускать, а что нет. Мы постепенно движемся технически ровно к этой модели, когда весь трафик проходит и маршрутизируется через конкретно контролирующие коробочки, по большому счету, которые решают, пропустить твой трафик или нет. Мы постепенно технически придвигаемся к этому. А то, что тебе это не нравится, ну, ты меня прости, это как моя любимая присказка. Это, ну, люди с потерями памяти, находящиеся в публичном доме, очень удивляются манипуляциям, которые они над ними проводят, и отказываются платить. Вот тут такая же история. Есть много людей, которым это просто не нравится. Но как бы это же не меняет самого факта движения. Движение, да, идет в сторону китаизации такой, в смысле, в сторону вот именно системы блокирования.
У меня есть до некоторой степени, у меня есть ответ на это. Ну, может быть, не технический вот такой вот, не взывая к техническим системам, которые каким-то образом изменяют интернет-ландшафт внутри единой территории, а в том, что в принципе, современное состояние интернета взывает к попыткам локальных правительств что-то в нем начать исправлять и править. Да? Сейчас по всему миру, значит, не американские, по крайней мере, и американцы тоже очень хотят каким-то образом укротить, умерить техноигроков, которые с точки зрения политиков очень много себе возомнили. Вот на прошлой неделе была история о том, что орган какой-то похожий на помесь РКН и ФАСа появляется в Британии, да, потому что они же вышли у нас, брекзитнули, теперь, значит, старания европолитиков, которые тоже хотят американские типа, все сервисы каким-то образом обуздать, их не касаются, они завели что-то у себя такое же. То есть это абсолютно общая история. Просто хорошо, действительно, ты тут прав. Некоторые страны пошли дальше вплоть до технического решения проблем. Да? Там каким-то образом управлять на техническом уровне. Кто-то пытается еще сделать это на уровне штрафов и, я не знаю, законодательства. Если, ну, вот приблизительно таким образом я это вижу. То есть пока не изменится отношение, пока сервисы, они практически на 90% американские, не, ну, как-то не перенастроятся на работу на международном рынке в принципе, не, потому что они сейчас, мне кажется, в значительной степени управляются американскими законами, и понятно, потому что они американские. К ним будут огромное количество претензий.
Ну, ты просто хочешь, чтобы американские компании внезапно начали что-то проактивно делать в отношении чужого законодательства. Британия, наверное, один из худших примеров здесь, потому что, если честно, с точки зрения IT, вообще с точки зрения IT-компаний, Британия один из худших рынков вообще в мире. И именно из-за особенностей своей регуляции.
Там такого бреда. Ну вот видишь, теперь будет регуляция еще сложнее.
Конечно. Нет, конечно,
при этом что Google там работает, Facebook там работает прекрасно и по американским же законам, да, ведь правильно?
Что
да,
худший рынок. Тут есть интересный момент, что мы, наверное, на самом деле не понимаем, как устроена их работа. Потому что, обрати внимание, у британского правительства претензии-то в основном не к Google с Facebook. Несмотря на то, что Google с Facebook работает по американским законам и как бы имел в виду все эти ваши британские особенности регуляции про локальное хранение, там, в смысле, про отдачу сертификатов государству, например. В британском праве есть такая норма, согласно которой спецслужбы в любой момент времени могут потребовать у тебя ключи от твоего сайта, и ты их обязан отдать. Причем ты еще и так же, как и в большинстве стран мира, не имеешь права про это сказать. Вообще британцы, строго говоря, эту формулировку придумали. И, кстати, по этой причине на многих британских сайтах, связанных с безопасностью, есть специальная страница, на которой написано: «Мы сегодня не отдавали никому наши ключи». Ну, такая специальная страница с канарейкой, на которую ты можешь зайти и убедиться, что сегодня ничего не произошло. Да. Так вот, кстати, вы знаете, да, что, простите, о том, что технари провалили одну из самых главных идей прошедшего десятилетия. В Твиттере был феноменальный совершенно твиттер, который писал о том, что сегодня принц не умер. Сегодня принц не умер. Ну, насмехаясь над этой историей. Так вот, к сожалению, ребята, которые делали этот скрипт, который постит эти сообщения в Твиттер,
провалили все. Его не остановили.
Да, не остановили его, и, к сожалению, он продолжил писать то же самое.
Просто забыли
про него. Профанации. Да, к сожалению, да. К сожалению,
популярно, да. Видимо, очень был Твиттер. У меня было одно время, года три я у всех ходил и спрашивал, в каком году умер папа Майкла Дугласа, Кирк Дуглас. Все начинали вспоминать, я говорил, ни в каком. Вот он в прошлом году тоже подвел. Взял и
подвел. Да. Да. В общем, британские нормы совершенно не образец для подражания, честно скажу. Но да, приятно думать, что мы двигаемся к законодательству.
Это неприятно, это совершенно Слушайте. Очевидно. Слушай, Европа есть, есть Азия, всюду. Есть латиноамериканские страны. У всех одни и те же претензии. Решают, принимают решения уже технически, не все. Кроме это... всего прочего, не все могут это себе позволить, не все это умеют делать вообще, в принципе.
Паш, мне просто хотелось бы, чтобы мы еще по уровню жизни приближались к Великобритании, а не только
по... Да-да-да, но ты же помнишь про дом вот этих вот терпимостей и людей, которые туда зашли, да?
Ну да.
Ну вот, тебе хочется хорошо.
Да-да, я про это и говорю, что хотелось бы, чтобы не по одному фронту, да. Но, к сожалению, мое желание ни на что не влияет.
Так, мы, друзья, с вами за 35 минут, ну, за 30 нашей программы, прошли целых две темы. Это мощно, мне кажется, это рекорд. Что называется, не зарекайся в начале выпуска. Так или иначе, да, сбои в суверенном Рунете уже, ну, по сути, подтвержденная штука. И...
Но непонятно кем. Пока что только одна статья. А подлинно они подтверждены?
Нет, есть прямо измерения, которые показывают, что сбои действительно происходят, и так как они небольшие, но массовый характер носят, то не к чему больше прикопаться, понимаешь? То есть они такие вяло текущие, прям по всем спид-тестам видно, что это периодически происходит.
Да, зато мне кажется, вот сейчас мы можем поставить точку в еще одной сериальной истории, это про цифровой рубль. Мы как-то тоже говорили об этом цифровом рубле, я, честно говоря, до сих пор не понял большого отличия от рубля безналичного. А это ведь разные вещи. Но сколько ни объясняй, я все равно не очень понимаю. В Банк России представил детальную, наконец, концепцию третьей формы, как они сказали. То есть такого третьего агрегатного состояния денег. Цифровой рубль будет выпускаться и храниться на электронных кошельках в ЦБ, а для офлайн-оплаты покупок пользователь получит кошелек на личном смартфоне. Переводы между физлицами будут бесплатными, и в этом смысле аналогичными передачи наличных. Ну, объясните, я как раньше мог Павлу отправить деньги и запросить у Гриши их, соответственно, так и сейчас смогу
использовать. Ой-ой-ой, это вот смешная была история, только что Гриша объяснит как эмитент.
Слушайте, значит, во-первых, нужно понимать подноготную всей этой истории. Напоминаю, у ЦБ с систем, которая продавила запуск во всей стране систем быстрых платежей, и Сбербанка, который всегда много зарабатывал на переводах денег от пользователя к пользователю, прямо конкретный понятный конфликт. Сбербанк хочет зарабатывать деньги, ЦБ хочет отчитаться, что у нас передовая монетарная система, с одной стороны. С другой стороны, зачем вся история вокруг цифрового рубля, кажется, люди недопонимают, а она очень простая. В банке при переводе денег с места на место вообще-то фактически как бы переводятся настоящие деньги. Что это значит? Когда Сбербанк, ты приходишь и кладешь деньги на счет, ты фактически приносишь туда кэш. Настоящий кэш, который был напечатан, произведен, много ходил по рукам и потом оказался у тебя на электронном счету. Это как бы байтики, но за ними стоит реальная бумажка. В случае с цифровым рублем речь идет о том, что Центробанк сможет самостоятельно, нажав на кнопку и как бы просто выполнив небольшое количество технических операций, обеспечить себя дополнительными рублями, у которых нет поддержки в виде реальных бумажек. То есть речь идет о как бы дополнительной эмиссии рубля, но в цифровом формате. Вот что как бы здесь интересно обсуждать. При этом, да, там есть интересная техническая деталь о том, что это не криптовалюта, как многие думали, или как сделано в Китае, а это система, где все лежит на специальных кошельках, то есть на специальных аккаунтах, которые привязаны к Центробанку, и это техническое решение Центробанка. Почему именно Центробанка? Ну, потому что никто не может доверить даже Сбербанку хранить, ну, вот эти вот, хранить возможность дополнительной эмиссии этих самых единиц, да, рублей цифровых. Технически это все совершенно просто и, ну, действительно несложно сделать. Там сложный вопрос — это безопасность, потому что вы понимаете, да, что если хакер пробирается в такую систему, у него появляется вообще бесконтрольная возможность допечатать себе рублей. Такого вообще не было никогда. Но по факту вот это такая история. Все боятся, что решение, такое решение позволит ЦБ совершенно бесконтрольно всем этим управлять, дополнительной эмиссией, дополнительным выводом денег, в смысле снятием денег из доп. Эмиссии. И, как следствие, просто гораздо легче манипулировать курсом. Вот и все.
Я понял, эта программа, которая называется «Теория заговора», верна. Такая была у Саши, по-моему, в интернете или до сих пор.
А где здесь теория заговора?
Это же написано. Зачем делается цифровой рубль? Для того, чтобы делать доп. Эмиссии. Но совершенно
тем, чтобы отвязать эмиссию денег от реальных бумажек.
От реальных бумажек. Они и сейчас не привязаны, в общем, к реальным бумажкам, да? Почему? В значительной степени. Оборот, документы, оборот нам к ним привязан. Финансовый оборот уже. А каким образом? Эмиссия, это же, собственно, прерогатива ЦБ. Если можно, давайте не погружаться в финансовую образование безграмотного меня, хрен бы со мной, да? Тут речь о чем? Во-первых, есть, конечно, ощущение, мне кажется, FOMO, fear of missing out, да? Ну, то есть все переходят на цифры, а мы что-то не особенно переходим. И в первую очередь, конечно, здесь примером является Китай, как ты правильно сказал, который ровно год назад начал усиленно говорить о тестировании, но поскольку Китай большой и закрыт как минимум языковой стеной, потому что мы не понимаем, в общем, что они там делают, и только там, условно говоря, какие-то переводы можем или послушать наших корреспондентов, да, но то известно о том, что тестовая программа по введению цифрового юаня, по-моему, в 4 городах была введена. Сделана она, судя по, значит, публикациям, которые есть о китайском цифровом юане, ровно точно так же. Значит, Банк Китая, это тоже никакая не криптовалюта, Банк Китая, который имитирует эти цифровые юани и раздает там своим, значит, банкам, которые, я не знаю, топ-4 там или еще что-то. Здесь все пока что выглядит так, как будто бы вообще все замкнуто только на ЦБ, и он становится... Я не понимаю тогда, зачем другие банки нужны будут, если это будет введено, да? Наверняка найдут в этой системе место и тем банкам, которые существуют, в первую очередь Сберу, поскольку он у нас авианосец такой на этом рынке. Но мне кажется, что там вполне возможно, что эмиссию какую-то можно хитрить там с ней каким-то образом, что-то скрывать и еще что-то. Но мне кажется, что в первую очередь это мечта государства о полном контроле за гражданином. Как только появляются электронные деньги, которые не привязаны к этому массивному документообороту на всех элементах путешествия денег из банка в банк, там, и есть возможность собирать всю эту информацию в одном месте, то все твои телодвижения будут учтены, и это, собственно говоря, отличная реализация принципа «люди – новая нефть». Да? Налоги, отчисления – все должно уплачиваться, никакого больше кэша. Мы видим, где ты купил за 20 копеек мороженое. Вот я думаю, что это самое главное история, и есть ощущение, что, опять же, к этому идет весь мир. Уж насколько активно это дело второе, потому что даже у Китая, которым всех пугают, особенно, так скажем, быстро это не движется. Ну, то есть я не слышал о том, чтобы они полстраны накрыли или там как-то широко очень все это пилотировали. В 4 этих городах они только сотрудникам госкорпорации, по-моему, выплачивали какую-то часть, что называется, на завтраки, очень-очень мелкие деньги для того, чтобы они как раз в ритейле какие-то небольшие покупки с их помощью делать. В общем, пока что непонятно. Там есть огромное количество, мне кажется, нежелания со стороны бизнеса еще что-то переходить на такую историю, потому что цифровой след его особенно не затопчешь. Ну уж про частных граждан никто и не говорит, да, но мне кажется, что во всем мире потихонечку финансовые госорганы придвигаются вот к такой цифровой, хорошо контролируемой валюте.
Ну, кстати... Мне, Паш, даже пришлось потратить время включить VPN для того, чтобы убедиться, что я не ошибаюсь. И на сайте Вести.ру даже написано, что, конечно, китайская DCEP – это криптовалюта.
Нет, я читал очень много и продолжаю читать. Очень много материала по этому поводу.
Сорян. Скажи. Да-да, давай.
Не-не-не, говори ты, я...
Короче, это криптовалюта в ее классическом исполнении, она не очень сложная, и, наверное, здесь не очень много проблем с тем, что она крипто, в смысле, что там нет никакой там сложности там, с майнингом, еще с чем-то, и всякое такое. То есть это просто криптовалюта. Чем она отличается от решения Центробанка? Тем, что она, безусловно, контролируется государством, и там много всего можно проследить через эту криптовалюту, но в целом там
прости,
нет...
Гриш, как она может быть криптовалютой, если одно из главных свойств его не наблюдается, то есть децентрализация.
Децентрализация наблюдается. Как бы там эмиссия контролируется государством.
Так.
А все остальное там децентрализованное. И ровно по этой причине, ровно после того, как стало ясно, что она в достаточной степени децентрализована, и ты можешь выполнять операции внутри этого леджера, не будучи привязанным к государственному банку, ровно в этот момент коммерческие компании и готовы были с этим пробовать что-то делать.
Теперь, да. Если позвольте, просто у меня звонил телефон, я прошу прощения. Короче, это не криптовалюта, хотя они очень сильно... Видимо, нет еще стандарта, поскольку это пилот. Часть людей в китайском правительстве, у них есть какие-то экономические советники при правительстве, еще что-то, очень сильно настаивает на том, чтобы сделать это все-таки... вот именно через блокчейн какую-то систему, да, через криптовалюту, для того, чтобы легче было убедить пользоваться этим не только в Китае, но и мир вокруг Китая. Для того, чтобы сделать это приемлемым, так скажем, в регионе. Пока что никаких решений не принято, и, опять же говорю, пилот этот, по крайней мере, большую часть года существовал в каком-то очень ограниченном масштабе, наверное, еще китайцы между собой не договорились. Но смысл-то даже не в этом. Они там преследуют, кроме всего прочего, помимо отслеживания трат граждан, они, конечно, отслеживают интересы большого Китая, влияние, в том числе финансовое, на, значит, регион, возможность каких-то снижения затрат на все эти переводы, там еще что-то, и при этом четкое слежение. Там просто это бесконечно, мне кажется, глубокая история, там нужно специально разбираться и искать специалиста. Потому что очень-очень однотипные оттуда публикации, в общем, для массового, так скажем, читателя, в которых практически ничего нет. Я там нырял чуть глубже. Ну, а дело не в этом. Дело в том, что в любом случае, мне кажется, что это абсолютно общая история для мира. Я всегда в этом плане вспоминаю, значит, рассказ своего друга-шведа еще десятилетней давности, который плакался о том, у него бизнес был здесь, в России, он там айтишник, да, и программировали для его компании здесь, в России. И частично, видимо, деньги какие-то были или еще что-то. А живет он там. И 10 лет назад стоимость легализации капитала в Швеции была 88%. $120 из 1000 оставалось. А возможность просто там с карты расплачиваться, что-то заработанное здесь, приходила к тому, что ночью к тебе стучал налоговик. Потому что уже тогда они довольно тщательно следили за электронным следом платежей. Это Швеция, у нас великая северная, как это, капиталистическая, социалистическая страна, да, которая считается чуть ли не образцом вот как бы нового мира. Вот уже тогда что-то подобное было. Сейчас появляется инструментарий.
Какая-то удивительная у вас сегодня способность, я не знаю, добираться до самых глубин любой темы. Вот. Очень рад этому. В следующий раз меньше тем просто буду подбирать для программы, и все. Смотрите, раз уже заговорили про деньги, то у нас есть еще одна тема про деньги. В мессенджере Signal добавились криптоплатежи. Ну и как раз крипта, не крипта, вот это все. Я видел, что Гриша у себя в канале Эдмиту комментировал это, причем комментировал в таком духе, что вот что, братцы, интересно. Дескать, у этому самому, значит, Тону, который Дурову нельзя было добавить крипту, да, его ай-яй-яй сделали и, не заб... и забанили везде. А с Сигналу можно, написал Григорий. Вот. А как так получилось-то? Не то, что ты написал, а то, что Signal разрешили.
Ну, причина у того, что Signal разрешили, а точнее не запрещали, ну, и там их несколько. Первичное заключается в том, что это эксперимент в рамках одной маленькой страны, Великобритании, в рамках которой интенсивно пытается себя проявить вот эта самая криптовалюта, которая называется MobileCoin. Интересна она тем, что вообще-то, в принципе, генеральный директор Сигнала, которого все знают в криптомире как Мокси, а это фамилия, если что.
Марлин Спайк. По кличке Мокси Марлин Спайк.
Все так. Это фамилия моя такое, это в смысле, зовут его так, Мокси. Он причастен к обоим стартапам, и к Signal, и к MobileCoin. В MobileCoin он много лет является членом совета директоров, и поэтому формально вроде бы как напрямую нет такого, что одна и та же компания, компания Signal, взяла и выпустила свою собственную криптовалюту. Это криптовалюта, которая существует уже там 4 года, без особенного успеха какого-то, но тем не менее она существует. И ключевая ее особенность заключается в том, что она работает достаточно быстро. Ну, в смысле, что перевод от одного кошелька к другому гарантированно выполняется менее чем за 10 секунд. Почему бы его не добавить в Signal, ну, непонятно. Но при этом нужно понимать, что и Signal, и MobileCoin, и Великобритания – все это штуки, которые максимально уменьшают использование этого продукта. Signal как бы не очень популярен сам по себе, или Signal, как его называют там. MobileCoin сам по себе не очень популярен. В Великобритании, в принципе, все это все суммарно не очень популярно. То есть речь идет о тесте на несколько тысяч человек. Наверное, если бы Дуров стартовал так же, то ему тоже было бы можно. Но...
Ну, наверное, кроме всего прочего, MobileCoin еще и не торгуется на американских, ну, где-то в Америке, да, и вообще американцам особенно, ну, как бы нельзя иметь крипту напрямую, я так понимаю, или там покупать ее, ну, что-то там какие-то сложности с этим.
Там только налогообложение вокруг крипты.
Ну, может быть, да, как акции, может быть. Но смысл-то в том, что я вот с Гришей абсолютно согласен, что американский регулятор пока что не обратил на это внимания только из-за мышиных размеров возни, да, потому что очень-очень маленький Signal и очень небольшая валюта. Но после того, как об этом сказал в своем твиттере гений мем-экономики Илон Маск, и, значит, объявили вот о соединении MobileCoin и Signal, я так понимаю, что курс там чуть ли не на порядок вырос, да? И сейчас, собственно говоря, все ждут, просто все ждут, что регулятор американский, как он у нас его называет, SEC, а там он SEC, там, да, вот эта комиссия по ценным бумагам, что она за это дело примется, я думаю, что она просто из принципа ровно так же надает по заднице Марлин Спайку, как она надавала Дурову и еще кому-то там, еще две конторы было. Канадцы какие-то пострадали от нее, которые там встраивали ее в мессенджер, да, и еще кто-то, Ripple, по-моему. Ну, то есть у американцев пока что, по-моему, ощущение такое. Мы криптовалюты, такие популярные инструменты, интернет, не пустим. Вот и все. Мы считаем, что финансовый мир находится под нашей юрисдикцией. И в каком-то смысле они правы, наверное, даже буквально, может.
Если что, чтобы вы понимали, MobileCoin – это публичная компания, которая формально ее штат присутствует Delaware, как обычно у большинства американских компаний, и она регулируется SEC точно так же, как все остальное. То есть SEC имеет полное право прямо сейчас, несмотря на то, что компания запустила это только в Великобритании, имеет полное право прийти и сказать, какого черта?
Да-да-да, и выяснится, что там, конечно, у них-то есть точно американские эти самые инвесторы, еще что-то. И вот
они, конечно, они есть. Они
по дороге Телеграма должны... Да. Потому что если не надают, то это будет просто поразительно, потому что... Потому что, собственно говоря, и Цукербергу не, особенно не дали. Он там что-то выпросил, какую-то щелку маленькую, но, по-моему, это не вышло. И Дурову не дали. Какого черта должны дать Мокси Мерлинспайку с его там гнездом на голове? У него очень смешная прическа. Помимо того, что он сам один из самых известных криптографов.
Давайте, да, давайте оставшиеся буквально 2,5 минуты у нас потратим на то, чтобы прощаться со смартфонами LG. На этой неделе было объявлено, что LG уходит из этого рынка. Об этом очень много говорил Павел. Не в смысле о компании LG, а о том, что это высококонкурентный и низкомаржинальный рынок. Вот, всегда подчеркивал это. И вот, ну, в LG Павла не слушали. Долгое время пытались как-то на нем удержаться, но, собственно, не удержались. Скажите пару слов на прощание. Ну, на прощание со смартфонами LG, я имею в виду.
Ну, конечно, жалко, когда вымирает какой-то вид. Но было видно, что этот вид не сильно приспособлен к жизни.
Не жизнеспособен, да.
Да, и кроме всего прочего, там на очереди-то есть уже. Ну, следующими, очевидно, в Emerald Sony. Они просто находятся в японской красной книге уже лет, наверное, 6. И я уж не знаю, в общем, каким чудом они выжили. Я думаю, только благодаря тому, что PlayStation 5 хорошо продается, и телевизоры, там, или, ну, и какие-то компоненты, которые Sony делает. Потому что это явно датированное мероприятие. А, ну, еще... Sony контент, конечно, Sony Music, там вот это вот. Но, то есть, ребята не сумели приспособиться к временам, где продают в первую очередь супербренд, и при этом нужно делать очень-очень дешево, желательно в Китае. Ну, или во Вьетнаме.
Григорий,
ну, не смогли.
Был у тебя когда-нибудь телефон LG, смартфон?
Слушай, мне интересно всегда было посмотреть на LG. Я много раз ходил с разными их прототипами. Они очень классные все. Прототипы у LG всегда были совершенно сумасшедшие. Вот реально просто сумасшедшие. Пользоваться всем этим было крайне сложно. То есть с технической точки зрения они были очень интересны, правда интересны. Но я тут, пожалуй, соглашусь с Пашей, просто немножко с другой стороны. Они реально не смогли приспособиться, но тут дело не в бренде, а в том, что современная модель производства смартфонов, она заключается не в том, чтобы выпустить просто смартфон, а в том, чтобы выпустить его дешево, а зарабатывать потом на каком-нибудь сервисе. А
сервис или на лучше... бренде.
Да-да.
Или на бренде.
Да-да, или на других продуктах, которые с этим связаны. А у LG с этим не получилось просто ничего. Вообще. Совсем.
Ну что
это
же.
Это правда. Но и кроме всего прочего, действительно,
Павлик,
они старались удивлять.
Прости.
Но не удивили.
Да, спасибо, спасибо большое. Старались сегодня нас удивлять. Григорий Бакунов, IT-эксперт, автор телеграм-канала Эдмиту, и Павел Кушлев, ведущий программы Вести.нет. Большое им спасибо. Я Александр Плющев, программа «Точка». Прощаюсь с вами на неделю. Пока.
Это была программа «Точка».